Глава 18. Чудодейственный рассказ Шамардинской Амвросиевой женской пустыни с химонахини Юлией Гурьевой о старце Макарии вместе и о другом замечательном оптинском подвижнике, страдальце и иродиаконе Мефодии. Рядом с предыдущим рассказом помещается здесь другой интересный и тоже подлинный рассказ шамардинской схимницы матушки Юлии Гурьевой, скончавшейся в первом десятилетии сего XX века, собственноручно записанный ею о старце батюшке отце Макарии и иеродиаконе Мефодии. Подлинная рукопись озаглавлена так: «Из моих детских воспоминаний об оптинском старце батюшке отце Макарии». «Навсегда, — говорит схимница, — остался у меня в памяти светлый образ покойного старца батюшки Макария. Когда я его узнала, мне было всего 14 лет от роду. Попала я в оптину по особенному случаю со своими давно уже теперь покойными родителями. Это было в год начавшейся страшной крымской кампании, когда за недостатком офицеров покойным государем Николаем Павловичем издан был указ всех окончивших курс в классических гимназиях и пригодных к военной службе гимназистов выпускать в полки прямо офицерами. Для этого назначены были и экзамены раньше времени. Кончились они у нас в Калужской гимназии в феврале. Мой старший брат был один из назначенных к производству как отлично кончивший курс гимназии, притом атлетического сложения, несмотря на то, что имел только 16,5 лет. Таково было и его собственное непреодолимое желание быть военным. Все наши предки старших, вроде сыновей, отдавали в военную службу. Так и мои родители старшего сына с детства предназначали быть военным. А меньший брат должен был оставаться при родителях. Но Бог судил иначе. Окончив экзамены, брат мой представлен был по просьбе моего отца в драгунский полк, где уже давно служил отцов племянник, наш двоюродный брат, которому мой отец хотел припоручить юного офицера. Но вот мой брат на радостях, катаясь на масленице, сильно простудился и слег в постель. Не быв прежде никогда больным и не привыкший лежать, он долго не поддавался недугу, и тем обманывал себя и свою мать, страстно его любившую и ходившую за ним. Между тем болезнь была серьезная — воспаление легких, которое от несвоевременного медицинского пособия обратилось в скоротечную чахотку. Через 2 недели дни его уже были сочтены. Болезнь шла быстро в юном организме. Через месяц он уже был покойник, лежал на столе, именно в тот день, когда пришла бумага о принятии его в драгунский полк. Горе отца невозможно было описать, а про мать и сказать трудно. Сын этот ее был первенец, которого она так любила, что при нем как будто у нее детей других и не существовало. Правду сказать, что покойный брат мой по своему характеру и стоил этой любви. Никакое баловство матери не могло испортить этого простого, доброго мальчика. Умер он с замечательным присутствием духа, с христианским полным напутствием, которого сам пожелал. И спросив у всех в доме прощения и примирившись со всеми, чувствуя сам приближение смерти, последнюю ночь уговорил свою мать пойти отдохнуть, говоря, что ему очень хорошо, и без нее мирно отошел ко Господу. Утром никто не решался сказать ей о смерти сына, но она сама взошла к нему и лишь только увидала бездыханное его тело, как тотчас же лишилась рассудка. Она неистово хохотала, плясала, рвала на себя одежду, волосы, силилась поднимать покойника, открывала ему глаза, при панихидах ломала свечи, бросала их в образа, и Бог знает, что говорила. Даже хула вырывалась у нее на Господа. После того, как совершили над покойником установленный Святой Церковью чин погребения, перевезли тело его в наше родовое имение. По совету докторов решили и мать перевести в деревню, дабы отдалить ее из города и того дома, где скончался мой брат, думая, что на его могиле будет ей легче. Но не так вышло. В деревне она нисколько не пришла в себя, а сделалась с нею еще труднее. Лишенная сна, она тайком уходила ночью на могилу, когда мы, истомленные уходом за нею днем и обманутые ее мнимым спокойствием, засыпали, разрывала руками мерзлую землю, надеясь, должно быть, откопать покойного. Не раз мы находили ее там, лежавшую на могиле, застывшую, и приводили домой. Так продолжалось до июня месяца. В июне, до начала полевых работ, мы имели обыкновение ездить погостить к моему дяде, родному брату отца, имение которого было в 8 верстах от Оптиной пустыни. Но странно, несмотря на близость обители от имения дяди, родители мои никогда туда не заезжали. В этот раз мой отец, за болезнью матери, не хотел ехать к дяде гостить, а вызвал его к себе. Дядя приехал и, увидев мою мать в ненормальном состоянии, стал уговаривать отца моего непременно повести ее в Оптину пустынь, где часто сам говел постами, к батюшке отцу Макарию, как к старцу святой жизни, что и было моим отцом исполнено. Мы всей семьей поехали, взяв с собою одну нашу соседку, немолодую уже девушку, очень богомольную, желавшую после смерти ее матери поступить в монастырь и жаждавшую увидать блаженного старца, о котором давно шла большая слава. Прибыли мы в пустынь утром и остановились в деревянной гостинице. Узнали, что старец перед вечерней имеет обыкновение приходить на гостиницу к тем, кому требуется его духовная помощь, и что также выходит он иногда из скитских ворот и тут же, подле скита, занимается с народом, преимущественно с женским полом, которому вход в скит издавна запрещен. Таким образом, мы пошли навстречу старцу, а с нами и много народу пошло из номеров. Мать моя шла машинально с нами, понурив голову, как бы не сознавая, куда ее ведут и что вокруг нее делается. Так довели мы ее до того места, где боковая дорожка выходит на главную дорожку, ведущую из монастыря в скит. Тут пришлось нам остановиться, потому что сам старец приближался уже к нам со множеством сопровождавшего его народа. С ним были и монашествующие, и миряне обоего пола. Старец шел на гостиницу. Батюшка остановился, окинув глазами всю нашу толпу, быстро мимо всех подошел к моей матери и резко как-то торопливо спросил ее: «Что с тобой?» Она, сверх нашего ожидания, подняв на него глаза, сказала, заплакав: «Я лишилась сына». «Ну что ж», — сказал старец все тем же тоном, — «каких лет?» На ее ответ: 16,5 лет, он весело проговорил: «Отрок давно уже во святых». Эти же самые слова старца Макария пришлось мне слышать про моего брата слишком через 30 лет и от батюшки отца Авросия, которому, рассказывая свою жизнь, я случайно упомянула и о том, как наяву приходил мой брат ко мне в 9-й день после своей смерти, чтобы утешить меня в скорби по нем. Но продолжаю свой главный рассказ. Затем батюшка, отец Макарий, обернулся к моему отцу и, спросив, в каком номере мы остановились, пристально взглянул на меня, стоявшую за отцом, и также торопливо и резко строго спросил: «Ты романы читаешь?» Я покраснела до корня волос и отвечала: «Нет». Только перед отъездом в Оптину, утащив у отца ключ от его библиотеки, я вытащила какой-то старинный роман, украдкой прочла его от доски до доски и назад положила ему. Оттого так сильно и покраснела я пред испытующим взглядом старца. «Смотри», — продолжал он, погрозившись на меня пальцем, как на ребенка, — «ты романы не читай, тебе это не полезно». Тут же со мной стояла какая-то московская барышня лет 17, как видно было, очень бойкая и светская особа, Она сказала: «А я вот, батюшка, всегда читаю романы», и хотела что-то добавить, но старец, прервав ее, сказал: «Я без тебя знаю, что ты читаешь, тебя и не спрашиваю, а вот той, говорю, не читать». «А вот», — сказал мой отец, — «и мой меньшой сын», указывая на стоявшего с ним мальчика. Тогда этому моему брату всего было 9 лет. Он был толстенький мальчик, белый, розовый, особенно полны были у него щеки. Батюшка, отец Макарий, ухватился за них и, слегка тряся его, приговаривал: «А ты смотри, молодой человек, не женись без благословения маменьки». И всегда в последующие разы, встречая моего брата, батюшка повторял ему одно и то же. Конечно, тогда казалось это странным. Мой брат был еще ребенок. Но через 16 лет после того нам с матерью пришлось вспомнить слова старца батюшки Макария: «Мой брат 25 лет женился не по желанию и благословению матери, на девушке, хотя и образованной, но не из своей среды, и был с нею несчастлив, что как бы и сократило его век». Встреченный нами на дорожке старец пошел с нами на гостиницу. Взяв мою мать за руку, он увел ее в наш номер, где и остался беседовать с нею наедине. Так он делал в продолжении недели, или во все время нашего пребывания в Оптиной, ежедневно приходя к нам. В конце недели он заставил всех нас говеть, назначив духовником отца Паисия, тогдашнего монастырского духовника. Из бесед старца, к сожалению, у меня почти ничего не осталось в памяти, я еще была так молода, да и мало интересовало меня это. Притом он больше оставался один с моей матерью, которой нужна была его духовная помощь. Следствием чего было то, что она, пробыв подле него с неделю или, может быть, 10 дней, выехала из Оптины совсем здоровой. Ее безутешное, отчаянное горе обратилось в тихую грусть. Приехав домой, она стала заниматься понемногу своими семейными делами. Старец дал ей правило читать псалтирь, растолковав, что это за книга, Евангелие по нескольку и апостол. Велел соблюдать посты, понедельник, среду и пятницу, и все, конечно, 4 поста главных, которые тоже у нас, кажется, не соблюдались, разве великий. Затем, вероятно, рассказывая старцу про себя, мои родители упомянули, что в нашем имении был большой каменный храм, который по какому-то неудовольствию с духовенством был закрыт и более 40 лет стоял запертый, а приход, вероятно, тогда же причислен был к соседнему селу. Много было через это неудобств и греха. Помещик соседнего села, куда приписали наш приход, был лютеранин и не обращал никакого внимания на православный храм, который был тесен, сыр и холоден. Не давали даже дров для отопления его. Народ нашего села, можно сказать, почти был без церкви, да и ходить в другое село было далеко. Наш же упраздненный храм стоял в центре прихода и был просторный, но от него оставались одни стены. Иконостасы 2 алтарей разрушились, образа от сырости облупились, и очень мало их оставалось, престолы упали. Столько лет храм был заколочен, и никто туда не входил. Утварь церковная вся перевезена была в тот храм, куда приписаны были прихожане нашего села, а утварь была редкая для сельской церкви. На престольный крест с 30 или более частицами святых мощей, Евангелие, жалованное царем Алексеем Михайловичем, в царствование которого и был освящен наш храм. Вот батюшка отец Макарий и посоветовал моим родителям хлопотать пред епархиальным архиереем сначала о возобновлении упраздненного храма, а потом и о переводе своего прихода. Так они и исполнили. По его благословению, всю часть наследства моего покойного брата употребили они на храм, устроив в нем новый предел во имя ангела брата. По молитвам старца, все это им удалось. Вскоре по освящении храма отец мой скончался замечательной кончиной, а мать до самой своей смерти заботилась о храме и поддерживала его. В то же время она исполняла и все назначенные ей старцем правила. Была большая постница и богомольная. Но я зашла несколько вперед. После первого нашего посещения Оптиной пустыни мы еще 2 года кряду ездили в эту обитель петровками готовиться к принятию святых Христовых тайн. Последний наш приезд отец мой, идя к утренне после проливного дождя, поскользнулся с лестницы крыльца гостиницы, которая тогда была круче, чем теперь, и не закрыта фонарем, и ударился сильно правым боком о перила, что и было началом его предсмертной болезни. А через год он умер от рака, образовавшегося от ушиба. Наш отъезд в этот раз из Оптиной, по случаю ушиба отца, несколько замедлился. Замедлению этому как я, так и опять сопровождавшая нас богомольная барышня, наша соседка, были очень рады. С первого раза Оптина пустынь сделала на меня глубокое впечатление. Что-то, как давно забытое или спавшее во мне, проснулось. Я тянулась ко всем оптинским службам, полюбила своего кроткого духовного отца Паисия, который научил меня, как молиться, креститься. Затем, окруженная монашенками, которые тогда подолгу живали около старца и к которым я бегала, имела я удобство видеть у них старца Макария, который с гостиницы часто заходил к ним. Не помню, были ли они Белевские или Севские, но стояли они в Шаховском корпусе и работали тогда одежду на престол вскид. Они меня полюбили и ласкали, много говорили о монашеской жизни, предлагая и мне избрать эту жизнь, и даже решили сказать об этом моей матери, на что она ответила: «Не знаю, как отец, а я бы с радостью отдала ее в монастырь». Мне тогда было 16 лет. Произведенное на меня монастырем впечатление не прошло у меня и после проведенной мною зимы в Москве у моего другого дяди, брата матери, который старался меня возить куда только можно было по юным моим годам и веселить. Не решаясь сама спросить старца батюшку Макария насчет своей судьбы по своей крайней застенчивости, я решилась предложить ему мысленный вопрос. Дело было так. Пришел батюшка к нам в номер и стал что-то рассказывать моим родителям, зная только одно, что рассказ был неподходящий к моим мыслям. Я пристально устремила на него свои полудетские глаза с вопросом, идти ли мне в монастырь. Думала я с верой, что если старец действительно прозорлив, как говорили, то и на мой мысленный вопрос ответит, что мне надо. По вере и было мне. Старец вдруг обернулся в мою сторону, проведя глазами вокруг моей головы, он торопливо и довольно громко сказал: «Мы еще сначала выйдем замуж, да и за того, за кого не ожидаем». Затем и продолжал свой рассказ. Никто, кроме меня, и не заметил вставленных им слов. Мне же они попали прямо в сердце и все перевернули во мне. Ну уж этого, подумалось мне, никогда не будет. Не любя, я не пойду замуж. Как это так? И я, смущенная, вышла из комнаты. В этот раз, как бы в подтверждении старцевых слов, моя знакомая барышня, приезжавшая с нами в пустынь, случайно узнала, что в Оптинской больнице, которая тогда находилась при Владимирской церкви, лежит много лет разбитый параличом иеродиакон Мефодий. В народе говорили, что он хорошей жизни и предсказывает. Одни передавали, что во время службы с ним сделался паралич, и он остановился на словах «Господи, помилуй». Другие же говорили, что это был его обет, кроме слов «Господи, помилуй», ничего не говорить. Моя знакомая неотступно стала меня тащить к нему в больницу. Народ ходил к нему во множестве в полдень. И так как это было единственное время, когда пускали к нему, то от множества народа около него бывало тесно. Я, признаюсь, в своей глупости ужасно боялась таких. Да еще кто-то успел напугать меня наружным его видом. А больше всего я боялась, что он скажет мне вперед что-нибудь такое страшное. Но отделаться от своей знакомой я не могла. Она резонно доказывала мне мою глупость и почти насильно притащила меня в больницу. Налево, как взойдешь, был коридор, и крайняя келья была его. Когда мы взошли, народ стоял и в коридоре, и в его келье. Протиснуться сквозь толпу было трудно, но мы все-таки прошли. Я же подумала в себе, если я его увижу издалека, и он покажется мне страшным, то уйду. И собралась было бежать. Не успела я это подумать, как раздался хохот больного, и он приподнялся с войлока, на котором лежал на полу. В его келье не было ни койки, ни даже скамейки. Он тогда лежал на полу уже 26 лет. Плаксивым голосом закричал отец Мефодий: «Господи помилуй, Господи помилуй!» И, показав правой рукой, чтобы раздвинулась толпа, громко смеясь, показывал пальцем здоровой правой руки на меня. Другая рука и нога были у него парализованы. Это продолжалось до той поры, пока меня, рабу Божию, чуть не силком подвели к нему. Я, перепугавшись, опустилась перед ним на колено. Он правой рукой обнял мою голову и, смеясь, поцеловал в лоб. Затем, говоря «Господи, помилуй», выслал всю толпу народа вон и велел запереть дверь, оставив меня с моей знакомой подле себя. Весело смеясь, он приказал подать себе стоявший у него на окне букет роз. И когда моя знакомая подала их ему, он выдернул несколько белых роз, сунул их мне в руку. И, взяв мою руку и моей знакомой, прикрыл их, не помню, или полой халатика своего, или монотейкой, и поя «Господи, помилуй», обвел наши руки 3 раза. Ясно было, что он указывал мне на венчание. Затем он, весело смеясь, показывал мне, что я буду счастлива в семейной жизни. Трудно передать, почему я его понимала. Потом он, сделав серьезный вид, показывал мне одну привычку моего мужа, когда он, бывало, задумается, и который тогда только бросилась мне в глаза, когда я близко его узнала. Невольно мне вспоминался тогда уже умерший отец Мефодий. После того болящий весь как-то преобразился. Лицо его сделалось серьезно благоговейно. Взглянув на образ Спасителя, стоявший в углу его келии, единственное ее украшение, он как-то строго, не то молитвенно, указал мне на Спасителя и, предавшись весь молитве, снял с руки свои четки и надел их на мою левую руку, поя совсем уже другим тоном «Господи, помилуй». Я поняла, что под конец моей жизни случится со мной что-то иное, и я должна буду кончить монастырем. Наконец, хлопнув меня рукой по голове, он опять с серьезным выражением лица взял четки свои назад и, указав на дверь, тотчас отпустил нас. Мы же, поцеловав в первый и последний раз его ручку, ушли. Больше я его не видала, равно как и батюшку отца Макария. В ту же осень неожиданно к нашим соседям вернулся с Кавказа служивший там их брат, сильно расхворавшись лихорадкой. Он находился там во все время крымской кампании, был в деле. Война уже оканчивалась, и ему беспрепятственно выдан был отпуск. Познакомившись поблизости с нами, он вскоре сделался любимцем и другом моего отца, который был уже сильно болен и доживал свой последний год жизни. Гость наш был вдвое старше меня по летам и вполне серьезный человек. Потому мне и в голову не приходило, чтобы его выбор пал на меня. Его постоянное присутствие в нашем доме я приписывала дружбе с ним моего отца, и ничего насчет себя не приходило мне в голову. За 10 дней до своей смерти отец сам выдал весь секрет. Вследствие его болезни мы с матерью по целым ночам около него не спали, сидя при нем по очереди, и вышло так: сидела я над ним вечер, затем разбудила мать и, посадив ее, тут же при них и заснула. Отец ночью окликнул меня, но я со сна тотчас не ответила. Слышу, он говорит матери: «Я забылся сейчас и вижу во сне, пришел ко мне святой угодник Божий Николай». Замечательно, что храм, возобновленный моими родителями, был во имя Николая Чудотворца, и образ его чудотворный там. Угодник говорит мне: «Я тебе приготовил дом, узенький и длинный. Через 10 дней я тебя возьму». «Я бы умер спокойно, — продолжал отец, — если бы она, — назвал меня, — вышла за того-то. Я бы, говорю, спокойно умер, оставив ее и всю семью на его попечение». Я замерла на месте и молчала. Ровно через 10 дней после своего сновидения отец мой скончался. Часа за 3 до смерти он, благословив всех нас, плакавших, повторил мне свою просьбу и пожелал, чтобы я дала ему в этом обещание. Я согласилась положиться на волю Божию, если она на это будет. Через 8 месяцев после кончины отца я уже была замужем. Мать моя, родные мои и родные его, все единодушно были рады этому браку. Таким образом, совершилась надо мной воля Божия и исполнилось предсказание оптинского старца, батюшки отца Макария: я вышла замуж за кого и не ожидала. Через много после того лет я спросила об этом уже другого оптинского старца, батюшку Амвросия: почему это так вышло? У меня ведь, как мне казалось, было призвание к монастырю, а старец Макарий указал на замужество. «Нет-нет», — ответил мне серьезно батюшка, отец Амвросий, — «ты была нужна в миру». Года через 2 или 3 после смерти отца мать моя ездила в Оптину к батюшке отцу Макарию со своей невесткой, женой ее брата. Это было уже незадолго до кончины старца. Ездила же с матерью эта моя тетка просить его совета и благословения на развод ее дочери с мужем и на выход ее в замужество за другого. Старец серьезно сказал, приведя текст из Евангелия от Марка: «Аще жена опустит мужа и посягнет за иного, прелюбы творит». И в другом месте, от Матфея: «И же пущеницу поймет, прелюбодействует». И добавил: «Если же не послушаешь и выйдешь замуж за другого, последует большое наказание, счастья не будет. Нет на это моего благословения». Но моя двоюродная сестра не послушалась, развелась с мужем и вышла за другого. Года через 2 после сего она лишилась рассудка. И хотя не была она в доме умалишенных, так как у нее был известный пункт умопомешательства и огромные средства к жизни, и потому муж ее содержал ее дома, но все-таки видно было в этом для них обоих великое Божие наказание. И только через 17 лет Господь взял страдалицу к себе из сей временной жизни».